День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Сота. Сегодня мы с листом Юд Зайн, 17-й лист по нумерации нашей. И темой нашей сегодняшней мишны, то есть мы начинаем новую мишну. На этом уроке мы разберем одну, Безрат Ашем на втором начнем разбирать следующую. И темой этой мишны будет процесс А. Написание, клалот, то есть проклятий, которые Тора дает и описывает в этой главе Насо про Сойту. Это Насо 5, те псуким, те стихи Торы, где это написано. Что именно нужно было писать на свитке Соты. То есть был какой-то некий свиток. Из чего делался свиток? Это следующая мишна на второй части нашего урока. На второй странице. А на этой, что писали на этом свитке? Окей, значит, мы начинаем, собственно говоря, обсуждать, и это будет спор мамаш наших авторов Мишны, то есть тех таноем, тех мудрецов Мишны, которые Мишна сейчас приведет. Это как понять стихи, которые Тора пишет. Начиная с 19-го, давайте почитаем. Значит, еще раз шаг назад, с 18-го. Когда поставит коэн женщину эту перед Богом, растреплет он волосы на голове женщины и возложит ей на ладони тот дар памятный, дар ревности. Ну, имеется в виду не дар, а имеется в виду минха, это мучное приношение. А в руке коэна будет вода горькая, наводящая проклятие. Окей. С водой разбирали на предыдущих уроках. И вот это 18-й пасук. Теперь 19-й пасук. И заклянет ее коэн. Но заклянет, оно по-русски звучит. Он говорит клятву, которую она должна как бы принять. Что значит принять клятву? То есть человек, которого кто-то за него говорит клятву, то есть заклинают тебя. И этот человек отвечает на нее «Амейн». Он принимает эту клятву. Это как будто бы он сам поклялся. Это мы учили, в принципе, в трактате «Недарим». И это та идея, которая здесь написана. То есть он как бы говорит... И смысл этой клятвы, он такой, в общем, если ты развратничала, тогда тебя эти воды накажут. Если ты не развратничала, ты останешься чистой и зачнешь ребенка. Теперь давайте читаем подробнее. И заклянет ее коэн и скажет женщине, если не лежал с тобой мужчина, и если не совратилась ты и не осквернилась втайне от мужа, как мы уже говорили, все в отрицании сейчас, если ты осталась чистой, и если ты не совратилась, втайне от мужа, то не повредит тебе эта горькая вода, наводящая проклятие. Но если совратилась ты втайне от мужа, это 20-й пасук, и осквернилась, и произвел мужчина излияние семени своего с тобой, кроме мужа твоего, и заклянет коэн женщину строгим заклятием, скажет коэн женщине, сделает Бог тебя предметом проклятия в среди народа твоего, тем, что сделает Бог бедро твое опавшим, живот твое опухшим. Это 21-й пасук. То есть со слова «и заклянет коэн женщину с другим проклятием». Теперь «выежби эса коэн». Я перевел тут немножко так. «Выежби и заклянет коэн эту эса швуа». «Заклянет эту женщину бешвуа клятвой хаала». Хаала, это, они называют это сильным заклятием, но имеется в виду клятва, которая... сама по себе, в принципе, проклятие. Они говорят, сильным заклятием. Окей. Okay. Это швуата ала называется. Го-оло. В нашем китайском произношении. И дальше, 22-й пасук. «Войдет эта вода, вводящая проклятие во внутренности твои, чтобы воспучить живот и опавшим сделать бедро, и скажет женщина, амэйн, амэйн». И напишет коэн, заклятие нас, эти на свитки, и сотрет их в горькую воду. Вот какие эти на заклятия нужно написать на свитки? Какие? Вот уже 4, 19, 20, 21, 22, 23 пасук. В 23 нужно написано, что он запишет эти заклятия. 24. И даст женщине выпить эту горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, и станет горькой. Возьмет коэн из рук женщины дар ревности и приподнимет этот дар перед Богом, вознесет его к жертвеннику. И поднесет его к жертвеннику. Возьмет коэн горсть этого, из этого дара памятную часть его и воскурит на жертвеннике, затем даст на женщине выпить эту воду. И когда напоит он ее этой водой, если она осквернилась и поступила нечестно с мужем своим, то станет в ней эта вода, наводящая проклятие, горькой, и вспухнет живот ее, опавшим станет бедро ее, и будет женщина предметом проклятия среди народа твоего, своего, ее. Если же не осквернилась женщина, и чиста она, останется она невредимой и будет оплодотворена семенем. Вот это, скажем так, релевантные для нас стихи Торы. Теперь посмотрим, как Таноим, то есть мудрецы Мишны, будут их делить на те словосочетания, которые являются обязывающими нас написать их на свитке, а какие словосочетания или часть этих предложений, они лишь объяснение того, что коин должен сделать, и как женщина должна на это реагировать. Вот. Плюс к этому они будут обращать внимание на дополнительные буквы, и в зависимости от этого уменьшать или увеличивать количество текста, написанного на этом свитке. Вот, в общем, каркас нашего урока. Сейчас давайте на этот скелет как бы обрастать его мышцами, сухожилиями, кожей и так далее, как написано у пророка в авторе, который мы читали в первый день Песха. Вот. Идем дальше. Значит, начинаем Мишну. Юдзайн Алев. Балой лихтой эсэ мигило. Пришел он писать мигилу. Очень интересная формулировка Мишны. Как бы, пришел он писать мигилу. Интересно, да? Балу. Такая интересная формулировка. Приходит просто... Я бы написал Мишну по-другому. Эх койсим эсэ мигило, да? Или ма койсим бы мигило. Почему написано балой лихтой эсэ мигило? Пришел он писать мигилу. То, не знаю. Не обратил внимания на этот момент, пока готовил урок, поэтому не знаю, какими форшем на него обращают внимание комментаторы. То, задает Мишна вопрос. Мейзе маком гукойсев. С какого места он пишет? Говорит Мишна, первое мнение. Мивиим ло шахав иш. Если не лежал мужчина. Значит, это первое мнение. И он говорит... И заклянет ее коин и скажет женщине, двоеточие, если не лежал с тобой мужчина. Вот с этого момента он начинает писать. То есть с 19-го пасука, раз, два, три, четыре, пять, шесть. С 7-го слова. Он начинает писать. С 7-го, 8-е слово он пишет, да? Не 8-е, 7-е слово пишет. Если. Так говорит первое мнение. И дальше. Ваат кисатит. И ты, если развратничала, тахас и шех, под мужем, то есть имеется в виду, будучи замужем. Вей, но койсев, но он не пишет вейшбия коэна саиша. И заклянет коэн женщину. Это не пишет. Почему? Потому что это просто повеление коэну. То есть это не то, что должно быть написано, а это повеление коэну. Вей, койсев, он также пишет. И ты нашем. Даст Господь отах тебя ле-ала в клятву уле-швуа и в клятву. Ала – это клятва с проклятием, швуа – это просто клятва. Убоу амаем амеорерим и войдут воды горькие, гаэйли эти бемеаих в твои кишки, лицо избетен, надувать живот улянпилирех и выпадать бедро. Веэйно койсев – и не пишет в омрого иша омен омен. И отвечает женщина омен омен. Это он не пишет. Потому что это, опять же, это ее реакция, которую она должна как бы прореагировать на заклятие коэна. То это все первое мнение. Раби Йоси говорит, ло я мавсик. Он не прерывался. Если он начал какой-то пасук писать, он уже писал его целиком. Раби Йоси говорит, куляц мой эйна койсев. Он вообще ничего не пишет. Эло, ите нашем исах ле ала улушва. Даст тебя Господь в клятву с проклятием и в клятву просто. И так далее. Убо амайм аморирим. И войдут воды горькие, а эйле, и проклинающие. Бемеаих в твои кишки. Вейнукойсе вомро ишу аменемен. И не пишет, и сказала женщина аменемен. То есть раби Иуда говорит, коляц мейнукойсе, он не пишет, эло итен ашем. То есть момента, где написано итен ашем, это середина 21-го псука. Итен ашем. Даст Господь утах. Они переводят так. Сделает Бог тебя предметом проклятия в среди народа. Но дословно перевод не такой. Итен даст ашем. Господь утах леала улешва. В клятву и в заклятие. В заклятие и в клятву. Бетохамех. Внутри твоего народа. Бетет ашем. Давая Господь, эс-ерехех, твое бедро, но и фелис, падающим, без битнехцево, и твой живот раздувающимся. И это 21-й пасук. Вот. Теперь задает Гемара вопрос. Бемайка мифлюги. А в чем они спорят? Почему кто-то говорит, что нужно писать больше, кто-то говорит, что нужно писать меньше? В чем спор? Говорит Гемара. Бехай кроика мифлюги. В этих стихах они спорят. И так написано. Векатав это алота эле, а коэн бесейфер. И напишет коэн эти клятвы бесейфер. В книге, в свитке. Раби Мейер Совар. Алот мамаш. Клятвы из заклятия, проклятия мамаш. Именно их нужно писать. Теперь написано. Ха алот. С буквой хей добавлены. Леработ клалот абаот махмат брохот. Нужно написать также те проклятия, которые являются обратной стороной благословения. То есть, если она чиста, тогда она будет... Ничего с ней не произойдет. Нужно написать также те клалот, которые будут, если она не чиста. То есть, нужно написать обратное. Теперь элу, нужно эти, лимеуты клалот, чтобы мишна тура. Имеется в виду, что пишутся только проклятия, которые написаны здесь, в главе про Сойту, но не нужно добавлять те проклятия, которые полагаются грешникам, написанные в конце Торы, в книге Дворим, в главе Китово. Это не нужно писать. Гаэле, с буквы Гей, дополнительно, лимаюты цваот вакавалот амен. Это исключает, что повеление коэну и принятие ее аменом тоже писать не нужно. Это позиция Раби Мейер. То есть Раби Мейер говорит, то, что написано, вакатав это алота эла коэн бесефер. И это пасук 23. И напишет коэн заклятия эти на свитки и сотрет их в горькую воду. То есть вот в этом пасуке написано так. Векатав это гаалот гаэле. И напишет это Гаалот, проклятие, гаэйле, эти. Выкатав эт гаалот гаэйле, а коэн басефер, в книге. Вот Раби Мейер обращает внимание. Гаалот, значит, должно было быть написано алот мамаш, проклятие, сами должны быть написаны. Гаалот, добавление к гей, леработ, это добавляет клалот, абаот, махман, брахот. Те проклятия, которые являются обратной стороной благословений, если она да была чиста. Эйле, это лимеют и клалот, только эти, которые в этой главе исключают в других главах Торы. Га эйле, опять же, с буквой гей дополнительной. Лимауты это исключает. Лимеуты цаваот выкабарот амэн. Когда повеление коэна и принятие амэн, это не нужно писать. Вот так получается Раби Мейер. Раби Йоси пишет. Кулгу. Все, как ты сказал, кадыкамес. Все, как ты сказал, Раби Мейер. Только я считаю, говорит Раби Йоси, эт. Здесь написано, видите, эт. Предлог такой, да? Выкатав эт гаалота эле. Предлог эт. Это леработ цаваот выкабалот. Это добавляет, что нужно писать всю главу, включая цаваот, повеление, которое есть у коэна, выкабалот и принятие, которое есть у женщины. То есть вся главка здесь вот она записывается. Начиная с 19-го пасука И заканчивая 23. То есть все пишется вот так вот, как бы, компактно, вместе. Ничего не исключается. Так считает Раби Йоси. Раби Мейер говорит, «Эсим ло дариш». Мы вот это вот добавление предлога «эт» Раби Мейер не толкует, поэтому он не считает нужным писать повеление и принятие. То, что, например, в Раби Юда. Раби Юда говорит «кулгу». Бемиютый даришлю. Раби Юда, он это, к этому тексту относится, он его толкует по принципу исключения. Миют это исключение. Значит, как он читает этот посук? Алот. Проклятие алот мамаш. Проклятие, как они есть. Мамаш. Га алот с буквы гей. Лимаеутый. Это исключает клалот абаот махмат брахот. Что не нужно писать те проклятия, которые обратная сторона благословений. Почему? Потому что написано только га алот. Только ага алот, только эти алот. Не какое-то другое добавление, значит, только это и не более того. Эйле, это лимуты клалот, чем мишная тура, это исключает эти проклятия, но никакие другие, которые есть в Торе. Ага эйле с буквой гей, ага эйле эти с геем, это лимуты цваот и кабалот. То есть Раби Юда говорит, нужно написать только проклятие, которое дает эта глава, без сокращений, без добавлений, без действий, которые должны сделать ни она, ни Коэн. Точка. Точка. Говорит Гемара. В Раби Мейр. Стоит Гемара вопрос. А Раби Мейр, маешно хай, гей, ды марбибей. То есть у тебя есть одно гей, которое Раби Мейр, марбибей, добавляет ей чего-то. У маешно хай, гей, у тебя есть другая буква гей. Гей дымит бой, который он исключает. То есть он букву гей иногда использует как исключающую, иногда как добавляющую. По какому принципу Раби Мейер это делает? Теперь, что имеется в виду? Где у Раби Мейера она иногда исключает, иногда добавляет? Ну, давайте посмотрим. Раби Мейер, вот у нас это. Раби Мейер это Танакама. Здесь он говорит так. Савар аалот, аалот мамаш. Га аалот. Для работы клалот обоот махмат брахот. То есть слово буква «гей» здесь добавляет к «гаалот», к проклятиям, прямо написанным, те проклятия, которые являются проклятиями, следствиями обратного переворота благословения. То есть у нее есть благословение, если она чиста, переворот это благословение, он тоже проклятие. Его тоже нужно написать. То есть этот пасук тоже нужно написать. И Раби Мейер говорит, что это буква «гаалот», добавление к проклятиям еще одного проклятия, исключение, которое есть переворот благословения, он тоже имеется в виду. То есть, получается, здесь «гей» добавляет. А «лимаут» и «клалот» исключать. «Га эле» «лимаут» и «цваот» и «кабалот». Здесь буква «гей» и словом «эле» «эти» исключает «цваот» повеление «ви кабалот» и принятие ее. То есть, получается, иногда «гей» добавляет, иногда «я» исключает. Это тоже Гемара спрашивает, по какому принципу Раби Мейер здесь работает. Говорит Гемара, очень просто, предельно просто. Гей, дегабы, дерибуи, гей, которая по контексту, она добавление, рибуеу, и, то есть добавляющее слово ха-алот, то есть алот, а есть ха-алот, то есть что-то еще к ним. Хорошо. То есть какое-то ха-проклятие, нужно еще добавить что-то к проклятиям, она добавляет к проклятиям. Гей, дегабы, миуты, когда исключение, миуты, потому что слово эле, га эле, эти, только эти, это само слово исключение. Говорит Гемара, но есть у нас общее правило, в принципе. Что ты хочешь сказать? Что по Раби Мейеру нужно написать и пасук, который говорит о благословении, и как следствие из него есть проклятие, то есть нужно это написать. Почему? Потому что из благословения тоже следует проклятие обратного благословению. Но ведь у нас есть правило «Ваалисла или Раби Мейер Михлалла Ваташумеген». Ведь Раби Мейер, он из «нет» слышит «да», а Раби Мейер не согласен с этим. Мы же учили это. Да? Михлалла из отрицания не следует положительное утверждение. Если из отрицания «а» следует отрицание «б», это не значит, что из «а» будет следовать «б». Мы это обсуждали. Так. И наоборот, если из А следует Б, это не значит, по мнению Раби Мейера, что отрицание А будет следовать отрицание Б. И мы говорили, что это работает в имущественных законах, когда нужно обусловить, из А следует Б, то есть как бы если А, то Б. Если не А, то не Б тоже нужно проговорить обязательно. Потому что из А следует Б не означает не А не, следует не Б. Окей? А Z это по Рави Мейру нет у него такого правила. То есть нужно обязательно проговаривать. Из А следует Б, из не А следует не Б. Это обязательно нужно проговорить. Так почему же здесь это да работает? Отвечает Гемара, Омар Раби Танхум, поскольку здесь есть специальная оговорка Торы, написано «гинаки», очистишься, будешь чистой. «Гинаки» имеется в виду, должно было быть с буквой «юд», «гинаки» будешь очистишься, а написано «гинаки» здесь без «юда». И тогда это можно прочитать, как бы заменив букву «гей» на «хэт», как «хинаки», «удушись». То есть как бы в этом пасуке, несмотря на то, что он написан, если ты чиста, есть намек, если ты удушись. То есть получается, если ты нечиста, то тебе полагается удушение, как что и полагается развратнице, которую предупредили, которая сделала сознательно и так далее. То есть в этом тексте уже есть намек на определенное проклятие, поэтому здесь Раби Мейер готов отойти от своего правила. Обычно у него из верности из А следует Б не означает, что из отрицания А будет следовать отрицание Б. Здесь же в этом пасуке из-за намека он готов сказать, что это да, будет так. Все, здесь как бы мы разобрали, в чем спор, что мы пишем на этом свитке. И Гемара переходит как бы опять на агадическую часть такую. И приводит нам знаменитый, один из самых знаменитых друшим про из трактата Сута. Пойдите посмотрим. Говорит Гемара. Дориш Раби Акива. Толковал Раби Акива. Иш ве иша. Мужчина и женщина, зоху, заслужили шхина бейнегем. Шхина между ними. То есть, иш – это алеф, ют, шин. Есть буква ют, есть алеф и шин. Алеф и шин – это эш, огонь. Вейша – это алеф, шин и гей. И там эш. Здесь ют, здесь гей. То есть, если они заслуживают, то между ними есть имя Всевышнего, состоящее из двух букв, из ют и гей. И оно разделяет между всем этим огнем. Ло, заху, не заслужили. Эшахалтан, присутствует, нет у них буквы, букв имени Всевышнего. И тогда огонь, который находится и в ней, и в нем, он их пожирает. Раши здесь объясняет, что огонь имеется в виду страсть, разврат, который она развратничает, он развратничает и так далее. Теперь, что здесь интересно, что интересная мысль, да, что до того, как появилось понятие мужчина и женщина, человек назывался Адам. То есть только после того, как человек был разделен на две половины, и была найдена женщина, что она подходит для мужчины, появилось вот это понятие эш. Вот есть, как бы, нужно разобраться, почему оно появилось именно на этой стадии. То есть огонь стал частью природы человека только в этот момент, после момента разделения человека на две составляющие. Вот. Теперь говорит Гемара, Омар Рова, ведеиша адифа медеиш. И огонь женщины, он, здесь адифа написано лучше, но имеется не лучше, а мощнее, чем огонь у мужчины. Почему? Гай мицарев, айло мицарев. Потому что у мужчины буква ют, она изначально разделяет между алиф и шин. А у женщины, если нет буквы «гей», то у нее, в принципе, огонь уже находится алиф, шин один за другим. Что интересно, что в чем это проявляется как бы в этом самом, в законе, в том, что женщина, которая развратничает, она сразу становится запрещенным мужем, по факту. Мужчина, он, если он грешит, то это опосредованно только на них влияет через какое-то время. Почему? Потому что, поэтому он говорит, что огонь, если страсть ее, то она уничтожает их союз сразу. Это то, что говорит Рова здесь. То Омар Рова, сказал Рова, «Мипнейма омра Тойра». Почему сказала Тора «Аве афар лесойто»? Почему Тора, в принципе, сказала, что нужно брать афар, прах, грунт для сойты? Захта, потому что если она заслужит и будет чиста, «Йоцами мену бенка Авраама вину». Выйдет из нее сын, подобный нашему праотцу Аврааму, Дектив Бей, про которого написано «Афар ваэфер», что я прах и пепел. То есть намек что прах, он может стать Авраамом. Намек, что прах может ее убить, да, сделать ее пеплом, как огнем, да. Ло захта тахзор ла афра, не заслужит. Она вернется в тот прах, из которого была создана. Дарич Рова, толковал Рова. Бесхар шамар Авраам Авину. В заслугу того, что сказал Авраам Авину, ванахи афар вэхфер, что я прах и пепел. Заху боном заслужили его сыновья, але бет мицвот. Две заповеди. Эфер пора дума, пепел красной коровы. В эфер сойт, и в афар сойт, и прах сойт. То есть, каждое слово Авраама присутствовало мицвой. Говорит Гемара, ваика нами афар кисуй адам. Но есть же еще прах, то есть грунт, который используется бе кисуй адам. При покрытии крови зарезанного животного, там, лани, оленя, птицы. Осом эхшер митцва. Там это только подготовка к заповеди. Ика, аноэ, лейка. То есть только есть подготовка к заповеди, это там есть. Аноэ, удовольствие от заповеди нет. То есть то, что дал Авраам Авину, это есть удовольствие от этой заповеди. Интересно, да? От пепла сойта есть удовольствие. Да? От пепла красной коровы есть удовольствие. Интересно, от праха сойта есть удовольствие, от пепла сойта... Что имеется в виду? Какой пепел? Как пепел красной коровы? Понятно, человек может как бы очиститься, он идет в храм. Понятно, удовольствие. Сойта, с помощью этого материала, нет подозрения, можно сделать шалом-байт между ними. В этом удовольствие. То есть это инструмент, с одной стороны, если он ее подозревает, то она получит наказание. С другой стороны, с помощью этого инструмента, если она чиста, то можно уговорить, что смотри, вот, пожалуйста, вот четкое доказательство, она чиста, поэтому давай, делаем шалом-бай, там, и все, и есть удовольствие. То, говорим дальше. Дараш Рова, толковал Рова, бесхар шамар, в заслугу того, что сказал Авраам Авину. Кому он сказал? Царю с дома, после того, как Авраам его спас, вернул ему там, трофей после войны царей. Авраам Авину сказал, что ему не нужно ничего из тех трофеев, которых он вернул сдомскому царю. Он говорит, им михут ва ацроха нааль, чтоб ты мне дал от нитки до шнурка ботинка. Заху банав, а шнурки от ботинков, запомним, они были же кожаные ботинки у них, да? Поэтому сейчас поймем, в чем аналогия. Заху банав, заслужили сыновья Авраама, лебейт мицвот, две заповеди. Худ шель тхелет, нить, голубую нить тхелета, на цицит, уруца шель тфилин и ремешки тфилин. Заслугу срохнааль. Срохнааль, еще раз, это ремешок. И ремешки тфилин. Говорит, бишлем уруца шель тфилин. Понятно, ремешок тфилина, дектив, ибо написано в раву коля ме арец кишем ашем никра алеха. С тфилином понятно, почему, так сказать, они заслужили, потому что, посмотрев на тфилин, все народы говорят, имя Господа называется на тебе, на вас. Ведь Таня Рабелезер Гадоль, у меня Рабелезер говорит, что имеет тфилин шеберош, это тфилин, который на голове. Эля худ шель тхелес. А худ шель тхелес, не тхель, это майхи, что в ней есть, какое есть в ней удовольствие, что получает человек, что мы получили. Говорит, моя Таня, ответ такой. А я Раби Мейр, Раби Мейр говорит так. Мани штана тхелес, чем отличается именно тхелес, голубая нить? Миколь мене цивуним, от всех цветов. Мипнейша от тхелес, поскольку тхелес думе ла ям, он похож на море. В ям думели ракия, море подобно небосводу. В ракия думели кисея кого-то. Небосвод имеет свет престола славы Всевышнего. Шинемер, как сказано, в Ируэс Ашем Элокей Исраэль. Увидели они Элокей Исраэль, всесильного Израиля. В Тахат Раглав и под ногами его. Кимаасели вната сапир. Некое изделие, подобное кирпичу из сапфира. Векеецем ашамаем, и как суть небес литор, чистых. Вектив кимаре эвен сапир дмут кисы. И написано, как подобие этого камня сапфир, подобно кисе, подобен престол. То есть вот эта вот, эта нить, она в заслугу действия слов Авраама Авину, мы получили эту нить, и эта нить, она напоминает нам о чем-то возвышенном. Конечно, здесь какие-то написаны тайны Торы, мы прочитали, нужно углубиться, посмотреть, что здесь объясняют мифоршим. Это будет Юд Зайн Амудалев. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего. До свидания.